«Знаешь, так уже поперек горла это все. Уперлись рогами друг в друга», — намекает он на Путина и Зеленского. «Вы что, не можете сесть поговорить? Если вы так дальше будете, мы тут все по миру пойдем».
Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
Меня зовут Кристина Сафонова. Всем привет! Привет, Илья! Слышу, голос у тебя бодрый сегодня. Настроение хорошее.
Нет, это иллюзия. Это обман.
Как ты пережил эту жару?
Не знаю. Был много на море, на озерах. Вообще не почувствовал какой-то проблемы с этим. Потому что когда у тебя нет работы, то тебе не обязательно сидеть в душных помещениях. Можно делать, что хочешь. Но есть и свои минусы у этого состояния, о чем я и хотел сказать вначале. Коллеги попросили меня говорить про наш Patreon в начале подкаста, а не в конце. Нам нужна помощь, чтобы чаще выходить в эфир, текущей поддержки. Спасибо всем, кто уже подписался. Я в конце выпуска скажу подробнее, кому спасибо. Хватает на 2 выпуска в месяц, а хотелось бы делать это чаще. Вот. Ну а сегодня мы послушаем репортаж одного из моих любимых авторов, оставшихся в России, Ивана Жилина из «Новой газеты». Текст называется «Страшно теперь везде». Кристина, вот ты в детстве отдыхала в Крыму?
Да, один раз. Один раз я была в Крыму, ничего не помню толком. Кажется, меня впечатлила Ялта. Но так как я из Ростовской области, мы чаще как-то ездили в Анапу. Вот туда как-то было дешевле, ближе, доступнее.
Кошмар.
Что, кошмар?
Ненавижу просто примерно все. Вот просто когда слышу слово «Анапа».
Ты что?
Слово «Алушта», «Ялта», вообще все. Сочи, Адлер.
Ты вообще не старишь.
Все русские южные курорты. У меня просто начинается рвотный рефлекс.
Ты честно. Не шаришь.
Просто ненавижу
эти места. У меня только воспоминания. Вот взять хычин с сыром, снежок холодный. Так хорошо.
Можно же поехать на север.
Там нет хычинов. И холодный снежок ты пить не будешь.
Я даже не знаю, что холодный снежок, если честно.
Если вы знаете, что такое снежок, пожалуйста, откликнитесь. Я приду и всех лайков.
Ехать надо на север, особенно в России.
Как ты там купаться будешь? Ракушки собирать.
Лето можно и на севере купаться, в озерах и в реках.
Холодно.
На Белом море, наверное, нет. Но в озерах-то точно можно. Но я как раз хотел рассказать, что первый раз попал в Крым в 2009 году только, когда ездил в большое путешествие по Украине с разными друзьями на разных участках пути. Перемещался был в Одессе, в Крыму, в Черновцах, в Каменце-Подольском, кстати, вообще очень крутой замок, во Львове. Вообще, мне кажется, это одна из лучших поездок, путешествий в жизни. Вот. И тогда Крым мне тоже совершенно не понравился, потому что мало чем отличался от Анапы и Сочи. Вот. Я к Юрмале-то, извиняюсь, отношусь скептически, потому что здесь все равно есть этот сочинский вайб, конечно, там в разы меньше, но все-таки его можно уловить, поэтому я стараюсь туда не ездить. Езжу на другие, на даже другую сторону, скорее, от Риги на море, чтобы ни в коем случае только вот не заметить вот этого вот.
Ты знаешь, мне кажется, это в какой-то момент приходит.
Ростовско-краснодарского вот этого.
Ростовско-краснодарского. Ну, в Ростове, к сожалению, да, ну, в смысле, в Ростовской области там что там? Это,
господи. Ничего хорошего там.
Там все прекрасно, но у нас другие блага. Не морем мы славимся. Но давай-ка лучше, пока я не пустилась в воспоминания и не расплакалась от того, как мне хочется поесть раков или кукурузки на пляже.
Я наоборот, вот, чем больше говорим о Краснодарском крае и Ростовской области, Крыму и Сочи, тем меньше хочется в Россию. Поэтому можем, в принципе, терапевтических целей, можем постоянно об этом говорить. Ну ладно, ты права.
Но я последнюю, прости, вещь скажу, чтобы ты понимал мою тоску по этому всему. Я была в поездке в Румынии и специально одним днем поехала к Черному морю, чтобы тупо 2 часа там походить и ножки помочить. Было прекрасно. Была рада его увидеть. Но давай теперь все-таки перейдем к тексту.
Да, я думаю, что мы прямо сейчас и послушаем его, чтобы не спойлерить в том числе. А прочитает его, та-да-да-дам, кто? Айтишники, если стоите, присядьте. Иван Козлов.
Подумала, что нужна какая-то реакция, чтобы поддержать айтишников в этот момент.
Все правильно, я для того тебя и держим здесь. Я надеюсь, у тебя есть еще такие круглые меховые штучки, которыми надо брать в обе руки.
У меня есть круглый меховой кот.
Но он один.
Он один, но он издает много звуков. Но не сейчас. Он рядом сидит и смотрит на
меня. Пусть Иван Козлов издает звуки.
8 июня 2026 года, 9:35 утра. Работаешь на врага, готов продать родину, ждешь задания от куратора, тогда мы идем за тобой. Объявляем охоту на ждунов открытой. На Крымском радио вещает программа «Товарищ майор, прошу разобраться». Понятно, что Украина терпит поражение на поле боя, и чтобы побудить Россию к переговорам, ей нужно вызвать социальную напряженность. Эту напряженность она вызывает через постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру, рассказывает общественник из Феодосии Александр Талипов. Ведущий энергично с ним соглашается. Они обсуждают попадание беспилотника по пассажирскому поезду, произошедшее несколькими часами ранее. Дрон влетел в локомотив на перегоне Керчь-Симферополь, ранил машиниста и убил его помощника. Движение по железным дорогам на полуострове было остановлено. С середины мая Крым атакуют ежедневно. Воинские части, вокзалы, ТЭЦ порой попадают и в жилые дома. В эфире это называют терроризмом. Уже в следующих выпусках ведущие будут с удовлетворением отмечать, что Россия тоже бьет по Украине. Наблюдали еще с вечера вылет стратегической авиации. Как раз в Киеве проходили массовые митинги протеста. Оказалось, что ТЦК схватили какого-то молодого парня. За него заступились, возникла потасовка, и для поддержки мирных протестующих российская авиация выслала им на помощь добрые русские ракеты. Пропаганда на полуострове куда жестче и циничнее, чем в других регионах, даже в Белгороде и Курске. И она работает. Один из жителей Севастополя, человек далеко не официозных взглядов, скажет мне, «Крымчанам победить важнее, чем другим, потому что в Украине рисуют для нас невеселые сценарии». Иллюстрацию, наказание и так далее. Напряженность чувствуется и в разговорах, и в постоянном чтении новостей. Да и трудно не быть напряженным, когда просыпаешься с сиреной, а засыпаешь под гулкие раскаты ПВО. Это история о том, как живет Крым на 5-й год боевых действий. Об обстрелах, которые становятся рутиной, о страхе и мнительности, о нехватке бензина и туристах, которые сюда все-таки доезжают. А еще о настроениях жителей, их отношении к России, Украине и своему выбору, сделанному 12 лет назад. Воскресенье, 14 июня. Перед Крымским мостом проводница обходит вагон, предупреждая. До конца поездки, то есть до Керчи, пассажирам запрещено вставать со своих мест и делать фотографии. «Потому что уже по поездам прилетало», — говорит она. «По телевизору этого не показывают, а у нас люди гибнут. Защитить железнодорожные составы такой запрет способен едва ли, и связан он, как думается, с другим. В начале июня Украина активизировала удары по мостам, соединяющим Крым с Херсонской областью. Мост через Керченский пролив, одной из главных целей ВСУ, огородили противодроновыми сооружениями. Их-то фотографировать и нельзя». «Страшно», — вздыхает пенсионерка, сидящая напротив меня, когда поезд вползает на мост. «Почему же вы едете?» — интересуюсь, полагая, что отдых и страх — вещи несовместимые. Женщина молчит, но за нее отвечает другая, тоже предпенсионного возраста, сжимающая пакет с полотенцами. «А знаете, теперь везде страшно», — говорит она. «У нас и в Челябинск уже прилетает, и в Москву. На Кубань посмотрите, какой ужас в Туапсе. Ну что теперь, не отдыхать, что ли?» Эту логику я слышал в 22-м году, когда последний раз был на полуострове. Тогда, после ударов по аэродрому в курортной Новофедоровке, предприниматель из Москвы, приехавший на отдых, объяснял, «Пока на пляж не прилетит, я останусь здесь. Спросите у любого. Тут море теплое, а пиво холодное и огонь вообще». Но происходящее, конечно, на туризме сказывается. Вагон, в котором я еду, на треть пуст, что для лета совсем необычно. И все же 2/3 пассажиров на месте. В основном люди старшего возраста, хотя есть и 2 семьи с детьми. За окном мелькают высокие арки моста. Туда-сюда между плацкарт курсирует сотрудник службы транспортной безопасности. Единственный человек, которому в эти 5 минут можно передвигаться. Керчи всех просит выйти из вагонов и пройти к автобусам. С 10 июня город стал конечной станцией для поездов, следовавших ранее в Симферополь и Севастополь. Железная дорога к ним проложена через Джанкой, некогда тихое место, которое теперь превратилось в горячую точку. Людей отправляют на курорты менее удобными, но все-таки более безопасными маршрутами. Отбившись от туристических групп, еду в Джанкой. Те, кто путешествовал в Крым поездом, даже при Украине, помнят этот город как последнюю транзитную станцию перед Симферополем. Раньше пассажиры сходили здесь, чтобы перекурить или подышать воздухом, наспех купить ароматные местные дыни только с поля и уехать через 10 минут в сторону лазурного побережья Ялты, Севастопольских бухт и песчаных пляжей Евпатории. Теперь дыни на местном вокзале не продаются, да и поезда не останавливаются. Но с 22 года этот маленький и сонный город, не приморский и потому ранее никем не востребованный, ожил. Его улицы заполнились людьми. Стали пользоваться спросом квартиры, которые теперь сдают по 4000 рублей в сутки, как на курортах. Гостиницы начали вывешивать объявления «мест нет». Появились приличные кафе и даже новые жилые комплексы. Все из-за военных. Бронемашины здесь типичные участники дорожного движения. Никого не удивляет, когда за «Жигулями» на светофоре встает БМП или когда техника с пулеметами паркуется у магазина и выпрыгивающие из нее люди в полном обмундировании идут закупаться консервами, макаронами и энергетиками. «Хорошие ребята», — говорит мне продавец продуктовым, поджарая женщина с выкрашенными в малиновый цвет волосами и ярким макияжем. «Никогда у нас с ними проблем не было. Даже если пьяненькие зайдут, Мариночка, нам еще коньяка. А в 50, знаете, уже не каждый Мариночкой назовет. Очень вежливые парни». «Слава богу, что военные есть», — поддерживает зачин Михаил, владелец местной шашлычной. «Ребята приходят, отдыхают, бизнес идет. До СВО такого не было, чтобы по 40 посетителей в день. А сейчас, если 40, так это даже неудачно. И под сотню бывает». Армейские стали выполнять в городе ту же роль, что туристы на курортах. Некоторые обживаются и сами становятся джанкойцами. Притока новых людей здесь не видели, наверное, с советских времен. Здесь все друг друга раньше знали, но уже в 22-м, выходя на рынок, я начала замечать много незнакомых лиц. Если до этого у нас жили в основном работники бюджетных предприятий, детских садов, школ, люди, которые занимаются сельским хозяйством, то теперь стало много военных и сотрудников спецслужб. Некоторые из них приезжают сюда с семьями, рассказывает местная жительница Медине. И если еще 5-6 лет назад это был город затишье, где один день не сильно отличался от другого, то теперь здесь постоянно что-то происходит. Правда, в основном тревожное и травматичное. Оборотная сторона жизни в военном авангарде в том, что боевые действия неминуемо касаются тебя. 2 июня ВСУ атаковали вокзал Джанкоя, повредив здание и ранив несколько пассажиров, стоявшего на станции поезда. До этого в мае 5 человек погибли после падения беспилотников на жилую застройку. А еще раньше били по местной электростанции, расположенной вблизи города военным складам и аэродрому. Пока мы говорим с Медине, за окнами слышатся пулеметные очереди. Мобильные бригады пытаются сбить пролетающие над полуостровом дроны. Это происходит почти каждый день. «Иногда слышишь лишь отдаленные шумы, а иногда двери и окна дрожат», — говорит Медине. «Привыкнуть к этому нельзя, но, кажется, люди учатся справляться с тревогой. Посмотрите, все выходят на работу, занимаются бытовыми делами, дети идут в школы и садики. И это очень странное ощущение. Разумом ты понимаешь, что вокруг тебя происходят страшные события, но твой быт все еще выглядит нормальным. Беды рутинизируются, и это помогает их пережить. Так происходит везде. Люди говорят, что надеются на Бога, а на кого ж еще? Вот и Медитэ говорит так же. Единственное, кто почти не может нормализовать происходящее, это дети. Они острее чувствуют страх и не понимают, почему должны оставаться в городе, где каждый день можно погибнуть или получить ранение. Они приходят со школы с разговорами о том, куда сегодня прилетело, кто пострадал, продолжает Медине. В один из вечеров, когда стрельба шла 2,5 часа, сын обмотал себя одеялами, сидел в нем, сидел и просил меня не отходить от него. Он довольно взрослый, ему 14 лет, но я впервые его видела в таком состоянии. В какой-то момент я открыла одеяло и поняла, что он весь вспотел. Говорю: «Отпусти». А он: «Нет, потерплю, пусть будет». И вот с того момента он стал спрашивать каждый день, почему мы не уедем отсюда. Он спрашивал, почему мы не можем жить в другом городе, в другой стране, почему мы обязательно должны оставаться здесь. Я объясняла, что нам, как крымским татарам, важно оставаться в Крыму, потому что это наша единственная родина. Но в один из дней он сказал: «Мам, мы не должны жертвовать собой ради других». И чтобы хоть как-то облегчить его состояние, мы отвезли его к родителям в другой город, где спокойнее. В основном же Джанкой к происходящему привык. Серьезно встрепенуться горожанам 22-го года доводилось лишь трижды. собственно, после начала боевых действий, затем после объявления частичной мобилизации и последний раз совсем недавно из-за бензинового кризиса. Каждый раз это приводило к ажиотажу в магазинах, нервным обсуждениям в соцсетях и даже временному оттоку населения. С нехваткой топлива полуостров столкнулся первым, еще в конце мая, когда украинская армия начала активно обстреливать бензовозы и минировать дорогу, ведущую в Крым через Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. 31 мая бензин и дизельное топливо здесь стали продаваться по талонам, не больше 20 литров в сутки на автомобиль. При этом и талонов хватает не всем. На полуострове на это отреагировали болезненно. «Люди не знают, чего им ждать». Когда начали ограничивать покупку бензина, заговорили еще о том, что, возможно, будет дефицит товара в первой необходимости, просто потому, что будут сложности с доставкой. Это все вылилось в нездоровый ажиотаж. Люди стали массово скупать гречку, рис, масло, муку. «Я знаю случай, когда человек купил 100 килограммов макарон», – рассказывает Медине. И на этом фоне прорезались совершенно новые настроения. Люди, говорившие, что нужно идти до Киева, вдруг начали писать в соцсетях. «Может, уже переходить к переговорам?» Разрушилось то, во что многие верили с 2014 года, что Россия – всесильное государство, что она способна решать любые проблемы. Вдруг оказалось, что обычный человек может быть очень уязвим и беззащитен. И, конечно, никто не хочет ощущать себя в таком положении. За 4 с лишним года боевых действий в Джанкое появились новые люди и новые тревожные звуки. Расклеились на машинах или были сорваны в период частичной мобилизации буквы Z и V. Сам город подремонтировали, обновив фасады административных зданий и некоторых домов. «Конечно, тут все за Россию», — говорит водитель автобуса, мчащегося в сторону Симферополя. «Но, блин, пожить бы немного нормально. Чтоб работа была просто работой, и не надо было думать, догонит тебя сейчас дрон или нет. Чтоб домой пришел, сел, спокойно футбол посмотрел. Чтоб никакой этой стрекотни просто не было, как раньше. Охренел уже», — откашливается он в кулак. «Охренел этот Зеленский». Понедельник, 15 июня. Телеканал «Крым-24». «Понимаете, Крым — такой интересный субъект. Через нас идут беспилотники и на Краснодарский край, и на море, и на все остальное. Чтобы у всех было представление, при нынешней ситуации сирены должны работать в Крыму 22 часа в сутки. Спать не будет никто», — советник главы республики Олег Крючков объясняет в эфире, почему на полуострове больше не работают системы оповещения. «Поэтому, чтобы не перейти в сумасшедший дом, было принято решение обойтись оповещением по СМС и оповещением через МЧС. Все получают СМСки. За неделю на полуострове я не получил ни одной СМС о воздушной опасности». Компании операторы мобильной связи пояснили, у основных операторов нет базовых станций в Крыму, нужна местная симка. Важная информация для туристов. Севастополь, впрочем, регион отдельный, и сирены здесь работают исправно. В 2018 году с местным предпринимателем Олегом Николаевым мы, сидя в кафе, пытались вывести, каким может быть новый смысл существования города. Может ли Севастополь мыслить себя как криптодолину или винодельческий центр, или как крупный торговый порт. Тогда этот разговор казался оправданным. Даже Владимир Путин говорил, что развивать город исключительно как военно-морскую базу – ошибочно. Но история повернулась так, что никакого нового смысла Севастополю придумать не успели, а его военная инфраструктура оказалась вновь востребована. И она же стала целью ударов. В 2024 году из города даже пришлось передислоцировать в Новороссийск Черноморский флот. Для места, связь которого с флотом отражена даже в гимне, это был серьезный удар по гордости. Но надо сказать, что паники не было, и все довольно быстро улеглось, а потом и забылось. И совсем недавно одна женщина даже при мне возмущалась, что губернатор Развожаев отменил традиционный морской парад. Хотя при чем тут Развожаев-то? Разводит руками местный житель Николай Чистяков. В потертых рубашке и джинсах мужчина, чье лицо уже начали прорезать морщины, полностью соответствует образу муниципального работника культуры. Попросту говоря, Чистяков выглядит небогато. Мы сидим на Приморском бульваре в центре города, и Николай то и дело подначивает меня, спрашивая, вижу ли я какие-то перемены по сравнению с 2018 годом. Последним, когда я сам здесь жил. Никаких изменений я не замечаю, и он не выдерживает, вскрикивая. Но где же люди? Осознание оказывается настолько неожиданным, настолько же и оглушительным. Глаза цепляются за небольшие группы гуляющих, за сидящих на скамейках пенсионеров, но их мало, не больше 30 человек. А ведь я тоже помню, как центр Севастополя был полон людьми летними вечерами. «Не приехали туристы и сезонные жители, те, у кого тут квартиры на лето», — говорит Чистяков. Утюжит так, что у любого желания ехать отпадет. На коренных севастопольцев, замечает он, происходящее производит сходный эффект. Я бы сказал, настроение депрессивное. Люди перестают видеть перспективы. Те, у кого есть деньги, стараются купить себе недвижимость в других регионах, Краснодарском крае, Москве, Подмосковье. Я знаю бизнесменов, даже совсем не крупных, которые перевезли в последние годы отсюда свои семьи. При этом те, кто остается, могут только поддерживать Россию. Город, как и прежде, очень патриотичный. Возвращение Украины для многих здесь страшный сон. Для одних, потому что они себя идентифицируют как россияне, для других, потому что боятся люстрации, наказаний и так далее. Украинские власти порой действительно заявляют о том, что крымчане, поддерживающие Россию, должны понести ответственность. И хотя эти заявления делаются не на уровне высшего руководства, беспокойство местным жителям они все равно добавляют. Но за 12 лет, говорит Николай, севастопольцы лишились некоторых иллюзий в отношении России. Например, о том, что люди здесь живут богато и что в стране неограниченная свобода слова и можно говорить все, что думаешь. Возможно, отсюда и мое ощущение, что здесь широкая поддержка СВО, потому что люди очень самоцензурируются. Одни слова для кухонь, другие для улиц, ну, вы знаете. Если зайдете в местные паблики, вы увидите там большой патриотизм. Недавно один вполне уважаемый горожанин у себя в соцсетях написал, что он бы не советовал в этом году россиянам ехать в Крым из-за обстрелов. Его сразу же заклевали, мол, что ты наводишь панику. С другой стороны, в этом же патриотизме можно увидеть и усталость. Люди устали от обстрелов. И именно поэтому они часто поддерживают радикальные методы окончания войны. Например, ядерный удар. Им же говорят, что просто применить ядерное оружие, и все закончится. Вот они и хотят, чтобы все закончилось. Заметка на полях. О самоцензуре. Чистяков не первый, кто рассказывает о том, что люди в Крыму боятся говорить то, что думают. Медине тоже упоминала об этом. Это касается и ведения социальных сетей, и комментариев, и всего остального, говорила она. Позже я слышал о страхе сказать что-то неправильное и от других собеседников. Дело не только в том, что в России существуют статьи о дискредитации армии или военных фейках. В Крыму атмосфера напряжена особенно. Следить за настроениями силовым структурам здесь помогают инициативные граждане. «Товарищ майор, прошу разобраться» — совсем не случайное название передачи. Ее соведущий Александр Талипов — создатель движения «Крымский СМЕРШ», активисты которого выявляют людей с неофициозными взглядами и сообщают о них в правоохранительные органы. Под подозрение можно попасть из-за скептических высказываний об СВО, из-за фотографирования, из-за прослушивания украинских песен. Например, по заявлению крымского СМЕРШа, прошлым летом был задержан диджей Павел Короткий, включивший на сельской дискотеке в Бахчисарайском районе песню «Гуляночка» украинского исполнителя Верки Сердючки. Короткого и директора сельского клуба обвинили в дискредитации российской армии. Диджей отделался извинениями на камеру, а директора оштрафовали на 300 тысяч рублей. Сейчас на полуострове обсуждают ситуацию с жителем Керчи, сфотографировавшим бензовоз и переславшим фото другу за границу. Съемка появилась в украинских пабликах, и ФСБ отреагировала, скрутив керчанина 12 июня прямо на улице. С тех пор информации о предъявленных обвинениях нет, но советник главы Крыма Олег Крючков предполагает, что речь может идти даже о госизмене. «Меня, фотографирующего на улицах, тоже трижды просили объяснить, что я делаю». Непростые граждане и сотрудники полиции. Но для журналистов съемка легальна. На этом сошлись все. Странно другое. Снимал я в это время городские достопримечательности и детскую площадку. Никаких военных объектов. Такая вот на полуострове напряженность. Раны. Вечером в Севастополе не услышишь, как тикают часы на прикроватной тумбе. Вместо них бьют, будто отмеряя время, гулкие выходы ПВО. Куда летят дроны, неизвестно, и простые люди об этом не узнают. Такая практика – не говорить, если нет последствий на земле. А когда они есть, их и не скроешь. 9 июня Румия и ее муж Александр готовились ко сну, когда на их дом на мысе Фиолент упал дрон. Хорошо еще не лежала в кровати. Подошла к окну и только успела заметить – летит подбитый. Горящий летел. Кричу мужу: «Саша, беспилотник!» И тут он просто резко падает и прямо на нас. Рассказывает женщина, по которой видно, что она все еще в глубоком стрессе. «Меня спасло, что я успела сделать шаг в коридор. Комната вся сгорела. А муж был на втором этаже. Кричу ему: «Саша, Саша, Саша!» Не слышно ничего. Но уже и лестница между этажами горит. Ну, думаю, пойду спасать. На свадьбе же обещала, что умрем в один день». И тут вдруг Саша начал спускаться. Весь в крови. На помощь прибежали соседи. Одни звонили в экстренные службы, другие заливали горящий дом из своих огнетушителей. Подсобил и водитель, проезжавшего мимо водовоза. По счастью, у него был шланг. Пожарные ехали долго. На Фиоленте нет своего расчета, хотя микрорайону на 20 тысяч человек с огромной территорией, застроенной частными домами, он, кажется, необходим. Скорая оказалась оперативней. Александра госпитализировали с ожогами и множественными осколочными ранениями по всему телу. Представить, что он пережил, да и до сих пор переживает, можно, посмотрев на стену дома, испещренную осколками полностью, сверху донизу. Второй этаж в доме обуглен наполовину. В пожаре погиб кот Чала британской породы. Я думала, что уже отпустила его, а вчера поймала себя на том, что лежу на кровати и глажу его. А его ведь нет. Чудо, что муж спасся, голову ему почти не задело, только ухо, его глаза небольшие царапины. А миллиметром правее и левее, и все бы. Румия садится на уцелевший диван, жалуясь на давление. Вот вы спрашиваете, страшно ли теперь в Крыму? А я скажу, ведь теперь по всей стране страшно. Вот я хотела в Максе людям отправить сообщение, что у меня произошло, а он не дает, будто блокирует это. А почему? Зачем блокируют? Люди же видят, что происходит. Мы же видим и слышим, сколько людей гибнет. Кто-то подключается через VPN к Телеграму, кто-то в Одноклассниках пишет. Все равно же это видит. Наоборот, это надо показывать, потому что когда сирена включается, мамочки с маленькими детьми гуляют. Гуляют, не понимают опасности. Вот что страшно. Подумав, она добавляет. А еще страшно, что украинские ждуны, когда тревогу включают, специально ездят возле воинских частей на мопедах, мешают нашим солдатам слушать, откуда дроны летят. Но знаете, ее голос становится очень уверенным. Мы все равно победим. У нас парни такие здоровые. Она разводит руки в стороны, показывая широкие плечи. Все равно Россия свое возьмет. И Украина согласится на все, что им Путин скажет. Заметка на полях. О мопедах. История про мопеды обсуждается сейчас во властных кабинетах. Крымские чиновники, в отличие от Иды, не уверены, есть ли в гонках по улицам какой-то военно-политический, а особенно шпионско-диверсионный подтекст. Но тоже говорят, что посторонние шумы отвлекают мобильные бригады ПВО. 17 июня на полуострове запретили использование мототехники с 20 часов вечера до 6 утра. У нарушителей изъято уже больше 130 мопедов, мотоциклов и питбайков. Пусть приезжают, все безопасно. С 24 мая по 6 июня отмена бронирования гостиниц и апартаментов в Севастополе на фоне обстрелов и топливного кризиса составила 79%. Это заставило местных рантье пойти на беспрецедентный шаг – снизить цены. Мне удается снять квартиру в 1,5 километрах от моря за 2500 рублей в сутки. Хозяйка долго извиняется, что в ней нет стиральной машинки. Только сегодня увезли, представляете? В обычный сезон такая квартира может стоить на 1000 дороже. «Я лучше сейчас 5000 с вас за 2 дня получу, чем вообще ничего», — объясняет женщина. «На сезон-то посмотрите, никого нет. Может, в июле получше станет». Хороших новостей на июль в Крыму не обещают. В Ассоциации туроператоров России сообщают, что количество бронирований туров на полуостров сейчас на четверть меньше обычного. Около 30% потенциальных туристов предпочитают либо занять выжидательную позицию и принимать решение ближе к дате выезда, либо выбрать другое направление. Говорится на сайте организации. На пляже Парка Победы среди киосков с кукурузой и сувенирами выглядывают тут и там бетонные укрытия. От прямого попадания ракеты такие не спасут, но от осколков или легких дронов вполне. Впрочем, это последнее, о чем хочется думать, лежа на морском берегу. Обойдя все 5 карт пляжа, насчитывают 23 отдыхающих. «Мы поехали просто потому, что Крым сейчас самое дешевое направление», говорит худой мужчина лет 40, загорающий с женой на разосланном на гальке старом пледе. Представляется Сергеем. Получилось снять квартиру с видом на море почти бесплатно, за 3000. Бабушкин ремонт, но место хорошее. Решились буквально за неделю, но билеты на поезд были, благо мы и живем-то тут рядом, под Мичуринском. Сутки в пути. Сергей говорит, что сомнения были, да и сейчас не покидают. Все же страшно отдыхать под дронами. Но, с другой стороны, они 3 раза в день прилетают, и не больше. Мы вроде как куда-то мимо. Я бы не сказал, что тут прям горячая точка. Мы тут 6 лет на море не были, — объясняет он. Молодая женщина выходит на берег с ребенком, мальчиком 7 лет. На вопрос, не страшно ли отдыхать в Севастополе, она отвечает раздраженно и кратко. Мы не отдыхать приехали. У нас папа с СВО. Сейчас здесь на реабилитации. Продавец чебуреков «Делявер» грузный, смуглый мужчина с глубокими карими глазами. Услышав мой вопрос про бизнес, тяжело вздыхает. «За сегодня, веришь, нет, продал 5 штук всего. на часах 16:57. Когда точку арендовал, думал уже, ну, идеальное место. А чем не идеальное? Море вон 10 метров, пляж обустроенный, парк рядом. Тут должны толпы и толпы ходить. А оказывается, не завезли туристов. Ты напиши так, что у нас все нормально. Вода теплая, небо чистое, ПВО работает. Пусть приезжают. Все безопасно, все вкусно. Уточняю, действительно ли он считает, что звать сейчас туристов в Крым, говоря о безопасности, корректно. Деливер сначала отшучивается. Ну, жить-то как-то надо. А потом добавляет серьез. Знаешь, так уже поперек горла это все. Уперлись рогами друг в друга, намекает он на Путина и Зеленского. Вы что, не можете сесть поговорить? Если вы так дальше будете, мы тут все по миру пойдем. Похожая ситуация в песчаной бухте. Там загорающих еще меньше, 16 человек. Говорить они не хотят, и в отказах чувствуется раздражение. Куда оживленнее, чем на пляжах, в Новом Херсонесе, музейно-храмовом комплексе, построенном в 2024 году по личному поручению Владимира Путина. Посмотреть на достопримечательность в византийском стиле привозят организованные группы со всего полуострова. Херсонес вообще-то город древнегреческий, появившийся еще за 8 веков до основания Византийской империи. Но в этом музее важна идеология. Связать политеистическую религию греков с Россией тяжело, а выставка в Новом Херсонесе буквально начинается с того, что обозначает страну как настоящую преемницу христианской Византийской империи. Баснословное богатство, красота и изысканность Константинополя буквально потрясали европейские народы, находившиеся в состоянии глубокого варварства. Можно себе представить, да и история говорит нам о том же, что грубые и невежественные скандинавы, германцы, франки, англосаксы, для которых основным способом существования был в те времена примитивнейший разбой, попадая из какого-нибудь Парижа или Лондона с населением в десятки тысяч человек в миллионный мегаполис, только и мечтали об одном – захватить и ограбить, ограбить и захватить, вещает дикторский голос поверх сгенерированных искусственным интеллектом кадров. Наши славянские предки тоже, признаться, не отличавшиеся в то время изысканным воспитанием, неоднократно поддавались варварскому соблазну поживиться за счет несметных богатств Царьграда. Но к чести их, да и к нашему счастью, жажда воинской наживы не затмила для них главное. Русские поняли, в чем самое великое сокровище Византии. Это было не золото, не драгоценные камни и даже не искусство и не науки. Главным сокровищем Византии был Бог. Нехитрым образом, проходя от III века через историю войн за Крым и рассказывая то о тяжелых временах хазарского каганата и Османской империи, то о блистательном развитии под российскими и советскими флагами, экспозиция выводит посетителей к современности. Неопределенность всегда рождает неустойчивость. Неустойчивость всегда рождает смуту. Говорит собравшимся в зале с большой картой СССР и цитатой Путина о том, что распад Союза – величайшая трагедия, молодой экскурсовод, который в советское время явно не жил. И в таких условиях рождаются одни из самых деструктивных общественных идей, которые мы фиксировали в том числе в Украине. Часто люди спрашивают, а что, в Украине действительно было так плохо? Я на этот вопрос никогда не отвечаю. Все ответы у нас есть в следующем зале. В последнем зале посетителей ждет 8-минутный фильм. После распада СССР Россия строила свое будущее с уверенностью, что отношения с Украиной по-прежнему основываются на принципах дружбы, уважения и добросовестности. Мы считали, что рядом есть плечо, которое не предаст. Но Украина прокладывала себе дорогу на Запад. Она все больше прислушивалась к странам, которые стремились к единоличному мировому господству. Дальше история мало чем отличается от новостей по телевизору. Горящий Майдан, факельное шествие, ликующий Крым 2014 года, плачущие на руинах жители Донецкой области, Владимир Путин, объявляющий о начале СВО. «Вам понравилась экспозиция?» – спрашивает девушка на выходе. «Просто фантастика», – замечаю я. Считалось почему-то, что Симферополь с его нагромождением ультрасовременной архитектуры, стильная Феодосия, небоскребы международных компаний Севастополя, сногсшибательные виллы Евпатории и Гурзуфа, минареты и бани Бахчисарая, американизированные Джанкой и Керчь, кружево стальных автострад и поселения богатейших Хьяки менее опасны для идейной стойкости советского человека, чем вечно пританцовывающая, бессонная, стоязычная, привычная Ялта, пристанище киношной и литературной шпаны со всего мира. По мнению мудрецов из Агитпропа, в Ялте значительно расплавляются такие священные для советского человека понятия, как государственная граница, терпасто-молоткастый паспорт, бдительность, патриотический долг, писал в романе «Остров Крым» писатель-шестидесятник Василий Аксенов. Ялта, залитая солнцем и безмятежная, спасает туристический сезон в Крыму в одиночку. Ее, укрытую горами и не имеющую никакого военного значения, никому обстреливать и в голову не приходит. И потому туристов здесь в разы, да что там, в десятки раз больше, чем в других городах. «Я считаю, это хороший год», — говорит Федор, владелец небольшого гостевого дома, где я останавливаюсь. «Из 18 номеров 2 свободных. Все едут к нам». В Евпатории только сейчас со знакомым переписывался, 3 человека на пляже. А у нас выйдешь, ступить негде. Федор, конечно, признает, что бравирует. Даже для Ялты сезон мог быть получше, да и был в прошлые годы. Но все познается в сравнении. Глядя на пустующий пляж Севастополя, пролистывая в ленте сообщения из Евпатории, Саки, Феодосии, понимая, что город действительно выиграл в соревновании и теперь может пританцовывать над повергнутыми конкурентами. Даже цены здесь снижать не приходится. Найти что-либо близко к морю дешевле 6000 рублей сложно, а в основном прайс уходит далеко за десятку. Курсоводы тоже не стесняются, предлагая самые короткие 3-часовые экскурсии в соседнюю Ливадию за 2,5. Если вам дорого, можно самим доехать на городском автобусе и все посмотреть. Но вам ведь ничего не расскажут, говорит, улыбаясь, продавец экскурсий. Вы подумайте, я не навязываю, у меня желающих хватает. Но лучше возвращайтесь. Потом когда еще в Крым приедете? Да может и приеду, говорю я. Но такая обстановка, брат, что надо смотреть, пока можешь. Пояснять свою мысль продавец не хочет, отмахивается. Да ничего я не имею в виду. Приходите. На Массандровском пляже не так, чтобы некуда ступить, но место у кромки или на лежаке надо еще поискать. Дети и взрослые беззаботно прыгают с пирсов в море, и все выглядит так, будто это обычный год, и с обеих сторон от города, что в Севастополе на западе, что в Феодосии на востоке, не ревут сирены и не взрываются дроны. Моего вопроса о том, не страшно ли им отдыхать в Крыму, большинство людей не понимает. Лишь одна женщина говорит, что не случайно приехала именно в этот город. «Никогда здесь ничего не случалось, и еще 100 лет не случится», – заключает она. В этом смысле трудно понять, расплавляются ли в Ялте ценности советского человека или наоборот кристаллизуются, бунтует ли она своей витальностью или символизирует нормальность происходящего вокруг себя. «На всей карте Крыма только мы и Бахчисарай, 2 спокойные точки», – рассказывает мне местная знакомая. «И знаешь, в этом и есть дух города. Он предназначен для того, чтобы гулять, дышать, изучать историю, подниматься в горы. Мы голосовали за Россию, потому что думаем на русском языке. Но на деле нам при любой власти будет хорошо. Тут просто из-за рельефа не может быть ничего, кроме курорта. Никаких нефтеперерабатывающих заводов, никаких военных баз. А если предназначение города пить вино, то в нем всегда легко». Она говорит, что не знает людей в Ялте, которые бы постоянно читали новости. И сама не читает, раз уж есть такая возможность. И хотя, конечно, здесь знают, что происходит на полуострове, Ялта для нее – отдельный мир, отколовшийся от кипящей вокруг катастрофы. И сейчас город действительно выглядит так. Простое мещанское счастье. Феодосия тоже до 2022 года была тихим курортом. У нее большое военное прошлое и даже статус города воинской славы за Керченско-Феодосийскую десантную операцию – но в отличие от Севастополя, в местной мифологии это почти не культивируется. Куда больший акцент делается на то, что здесь жили Иван Айвазовский и Александр Грин. А еще на сохранившуюся Генуэзскую крепость и уникальные пляжи, сложенные не песком или галькой, а мелкой ракушкой. Однако, в отличие от Ялты, жить спокойной жизнью в Феодосии не получается. Дроны здесь летают регулярно. В основном, как полагают местные, целятся в расположенные в городе нефтебазу, морской порт и воинскую часть. Впрочем, большинство беспилотников сбивают. Однако туристический сезон в этом году здесь подорван не только из-за атак. На центральной набережной уже полгода идет капитальный ремонт, и сегодня вместо отдыхающих по ней ходят красные от загара рабочие и ездят строительные тракторы. Закончить работы обещают в сентябре. Как раз, когда и сезон будет на излете. Татьяна работает в Феодосии гидом и к ситуации в городе относится двояко. Говорит, что хоть порой и бывает страшно, но адаптироваться можно. Главное – не ходить рядом с военными объектами и обеспечивающей инфраструктурой. Дней 10 назад беспилотничек летел. И я, конечно, выперлась на балкон посмотреть на него. Нечасто мимо пролетают, говорит она. А потом по нему стали бить трассирующими пулями, и вот тогда, конечно, уже пришлось прятаться. Его сбили, и он упал на Земскую улицу, к зданию администрации. Ну, окна повыбивало, но никто не погиб. 3 человека получили ранения из-за разлетевшихся стекол. Но, понимаете, мы так давно с этим живем, что у многих уже ощущение. Да, что-то летает и бахает, ну и все равно. Куда больше, по словам Татьяны, в городе всех задела ситуация с бензином. И дело даже не только в том, что водители судорожно искали, на каких заправках есть хоть сколько-то топлива, и чаще всего не находили его, а в том, что моментально подорожали продукты. Говядина на рынке стала стоить 600 рублей за килограмм вместо 550, гречка 80 рублей вместо 68, сахар 100 рублей вместо 78. За продуктами выстроились очереди. Я и сама немного поддалась этому ажиотажу. Купила впрок туалетной бумаги и ёршик. «Ну а что, пригодится», — усмехается она. «Но зато, знаете, нашла положительное. Подешевели яйца. Если раньше десяток самых дешевых стоил 70 рублей, то теперь 40. Говорят, птицы от ужаса и бомбардировок начали нестись, как сумасшедшие. О спецоперации России и Украине Татьяна говорить не хочет. Но когда все же начинает, кажется, что ее мысли созвучны и тысячам других людей». Добились того, что моя сестра, всегда говорившая по-русски, теперь говорит на украинском и меня просит общаться с ней так же. Здесь у тысяч людей на той стороне братья, сестры, мамы, дети. Представляете, что мы испытываем? Я не хочу никуда уезжать. Я здесь долго живу. Да, это не очень хорошая жизнь, но и не слишком плохая. Оставьте ее, пожалуйста, просто мирной. Мы же еще помним, какой она была. Не надо никаких больших амбиций, не надо ничего улучшать. Я вижу это по людям. Они уже боятся перемен, потому что все перемены всегда в худшую сторону. Мы просто хотим, чтобы утром сходило солнце, летом приезжали туристы, чтобы мы ходили на море, купались. Да, это какое-то мещанское счастье. Может быть, это стыдно. Но как же мы устали от всего остального. По скриптум. Феодосия. 21 июня. 3:29 ночи. Я просыпаюсь от звука мотора за окном, который звучит все громче и громче. Голова еще не успевает сообразить, что происходит, как совсем близко раздается взрыв. Окна в обеих комнатах дрожат. Сирен нет. Их отключили ради спокойствия. Иду в ванную. В темноте в замкнутом помещении кажется, что за окном что-то снова жужжит. Жужжит и будто не двигается с места. Воображение рисует, как дрон зависает над улицей и выбирает, куда ударить. Жужжание длится 5 минут, 7, и вдруг я понимаю, что это просто гудит холодильник. Ничего страшного нет. Возвращаюсь в постель. Через минуту опять раздается взрыв. В эту ночь дроны атаковали электроподстанции и паромную переправу через Керченский пролив. В Севастополе беспилотник упал на крышу жилого дома. В нескольких районах республики электричество стали подавать по графикам. Продажу бензина физлицам во всем Крыму остановили. На какой срок – неизвестно. Постскриптум. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник утром объявил, что в Крыму с 22 июня по 1 сентября приостановили прием детей в лагеря из соображений безопасности.
Что скажешь про текст? Мне вот репортаж очень понравился.
Слушай, очень хороший репортаж, как обычно, у Ивана. Единственное, что я подумал, что хотя это все интересно и любопытно, что там думают крымчане о происходящем, о будущем, о прошлом, но на самом деле, кроме того, что курицы от бомбардировок лучше несутся, я ничего нового или неожиданного из текста не узнал.
Ну, мне, кстати, кажется, что такие тексты, они не делаются... В прямом смысле для того, чтобы ты открыл и как из новости узнал много всего нового. Ну, нового. Они скорее про то, чтобы дать тебе возможность почувствовать себя там и почувствовать атмосферу и настроение. Я люблю такие тексты. Мне кажется, что... Ну вот у Ивана очень хорошо получилось перенести меня в Крым.
Я не спорю, что такие тексты нужны. Просто они особенно нужны из мест, где ты никогда не бывал, честно говоря, а там, где ты 100 раз был и примерно понимаешь, что там люди думают, что там происходит. Получается, в итоге, ну, немножко так как-то...
Ну не соглашусь.
Без огня.
Ни ты, ни я не можем сейчас поехать в Крым. А многие жители России тоже не поедут сейчас?
Так я вот и говорю, что при этом ничего такого, чего я бы не ожидал прочитать и услышать, я не услышал, не прочитал.
Ну
вот
а что тебе надо было, чтобы там НЛО прилетело или что?
Не, я не говорю, что надо было. Я просто говорю, что все предсказуемо. Люди в Крыму предсказуемы.
Жизнь потому вообще что, предсказуема.
Как и в Сочи, в Краснодарском крае и в Ростовской области.
О, то ли дело Москва, да?
В Москве разные люди со всей России собрались, и не только из России.
Ой, ой, Илья.
Ну ладно, давай помучаем Ивана. Я люблю его мучить. Он так искренне как-то удивляется иногда моим подколом. Я думаю, что хочется еще этого поделать с ним, потыкать его.
Какой ты человек, а?
Звоним. Здравствуй, Иван. Привет тебе.
Иван, здравствуйте. Спасибо, что нашли время поговорить с нами.
Добрый день. С удовольствием.
Кристина, ты каждый раз говоришь одно и то же. Спасибо, что нашли время поговорить всем. Зачем ты это говоришь?
Потому что я благодарна, Илья.
Ну, нужно какие-то разные варианты придумать.
Кому нужно?
Хочу так.
Так мне. Ты и придумывай. Мне не писал, как здороваться.
Ладно, договорились. Согласен. Fair enough. Иван. Раз ты тут еще, о чем я уже почти забыл, хочу спросить, зачем ты поехал в Крым вообще и шире, как ты вообще выбираешь там... Я уже да забыл просто, как это работает, командировки, журналисты, вот это все. Как вы вообще выбираете, куда поехать? Какой приграничный регион? Вот мы с тобой не так давно общались, ну как, зимой общались про Белгород, про Белгородскую область. Как ты вот это все выбираешь? Что-то должно произойти там такое, заслуживающее твоего внимания, и тогда что это?
Слушай, ну, во-первых, конечно, у Крыма есть принципиальное отличие от Белгорода, да, в том в его правовом статусе, международном, скажем так. И приграничье – это всегда интересно, потому что люди, которые живут в экстремальных условиях, это знание об их бытии, об их повседневности, это то, чего не хватает, скажем так, современному российскому обывателю, потому что вот сейчас уже всю страну коснулся бензиновый кризис, и люди немножко просыпаются, а... Ведь еще вот в середине июня, когда я поехал, все везде было прекрасно. Когда я поехал в Крым, все везде было прекрасно, все везде было хорошо, и никто мог вообще ни о чем не тревожиться. А в Крыму вот как раз уже начинались проблемы с топливом. Начинались первые еще мягкие очень ограничения. Сейчас они в Крыму жестче, чем где бы то ни было. И мы, собственно говоря, именно из этих ограничений-то и поехали, потому что было ощущение, что вот новый разлом нормальности, новый слом нормальности. И, собственно говоря, это было инфоповодом, а дальше уже, конечно, на это наслаивались всевозможные смыслы. И о том, что Крым теряет свою роль как туристическое место, да, в контексте чего он, в общем, всегда существовал в парадигме, ту самую парадигму, в которой он всегда существовал. Кроме того... Конечно же, не мог не возникнуть да, вопрос о том, как вот все эти, как вся эта потеря нормальности и в виде потери туристов, и в виде отсутствия бензина, и других всевозможных неприятностей вроде обстрелов, как они меняют отношение крымчан к России, к Украине, ну и к своему выбору, который они сделали, в общем, в 2014 году. Собственно говоря, это и было целью увидеть новую нормальность, увидеть новую реальность, в которой нет привычных благ, или их критически не хватает, и... поговорить с людьми, попросить их порефлексировать об этом.
А я при этом из текста поняла, что вы какое-то время жили на полуострове. Можете рассказать, что вас вообще с Крымом связывает?
Да, ну ничего меня с Крымом не связывает. Просто с 2013 года я по воле редакции живу в разных регионах. То есть там и Кировская область была, и Урал был, и Крым был. Как бы просто как командировочный регион, в который меня отправили на 3 года. И я жил там, собственно говоря, наблюдая за первыми переменами, которые там происходили после событий 2014 года. Поэтому у меня просто есть некий бэкграунд, да, потому что я все-таки да, прожил там и потом приезжал туда неоднократно и вот именно фиксировал вот эти вот изменения от полной эйфории, которая была там в 2014 году, да, это реально была эйфория. То есть я всегда говорю об этом, и что это невозможно отрицать, что по крайней мере, у значительной части жителей было очень романтизированное отношение к России. Оно не было основано на каких-то реальных данных о России. Вот, оно было основано на образе да, страны, как очень сильного государства, как государство, которое близко по культуре, да, близко по языковой модели. Короче говоря, ну, было отношение как к дому. Потом оказалось, что Россия совсем, ну, не такая. Это началось уже там в конце 15-го года, когда на полуострове начался очень заметный передел собственности. То есть он касался не только местных бизнесменов, да, каких-то крупных там, да, каких-то украинских олигархов, как это было принято тогда говорить. Он касался обычных людей. То есть у обычных людей стали забирать там земельные участки, говоря, что их при Украине выдали незаконно. У них начали забирать бизнес, вплоть до магазинов, там каких-то кафешек и прочего. Это были обычные, самые обычные люди. Просто на их имущество нашлись новые претенденты. И у людей уже тогда начало возникать ощущение, что что-то с Россией не так, какая-то Россия не такая, какую мы представляли себе. Со временем это ощущение по разным причинам усиливалось. И вот сейчас, когда я приехал в очередной раз в Крым, да, уже появился новый как бы слом этой парадигмы, да, появилось ощущение, что Россия еще и не всесильное государство. То есть не то, что, то что Россия, как бы так это сказать, чтобы не прилетело, но то, что Россия не все контролирует, да, что Россия не может защитить от всех опасностей. Вот. И мне кажется, что вот эта эволюция, она сама по себе, эволюция вот этого мировоззрения, отношения к России, она очень интересна для такого изучения.
Очень заметно, Иван, что в Крыму ты жил, и наболело у тебя, невозможно ничего вставить, ни одной фразы. Вот. А у меня есть вопрос по поводу того, что сейчас рассказывал, это и в тексте есть, и там еще меня поразила прямо фраза, что Николая, что севастопольцы думали, что в России неограниченная свобода слова, и можно говорить все, что думаешь. Это правда, кто-то так думал?
Знаешь, вот то, что мы воспринимаем как мифологию, да, то, что типа там Украина притесняла, да, там, типа, крымчан там, да, или русскоязычное население, мы, в общем, примерно понимаем, что это было, ну, не так, наверное. Вот, но в Крыму люди об этом говорят всерьез. То есть они не испытывали этих притеснений, да, никто им не запрещал говорить по-русски. Вот. Но они эту как бы угрозу для себя, вот они это видят угрозой, да, для себя, они воспринимали всерьез. Мы прекрасно знаем, что, ну, просто, знаешь, из фактов, да, мы прекрасно знаем, что никакие поезда дружбы Крыму не угрожали. Но они до сих пор говорят, что к нам ехали, типа, поезда дружбы, так называемые, да, типа, вот, нас всех тут готовились избивать, короче говоря, там, расстреливать и прочее, и они это говорят всерьез.
Я все-таки в кавычках, подожди, в скобочках скажу, что под поездами дружбы имеется в виду, я помню, еще добавляли, что там на этих поездах дружбы в кавычках, во-первых, поедут правосеки и будут, короче, бить и убивать жителей Крыма. Это было сразу после победы Майдана. Просто, мне кажется, уже могут не все
помнить. Да. Просто я хочу сказать, что на полуострове к этому относятся очень серьезно. То есть как будто бы это не продукт какой-то пропаганды или какой-то мифологии, а как будто бы это реально, вот, это реально угроза, которая существовала.
Так это что? Я тебя не спрашивал про это. Я спросил тебя, почему, неужели он думал, что в России безграничная свобода слова и можно говорить все, что хочешь?
Ну да, потому что в России тебе никто не будет запрещать говорить на русском языке, как будто бы кто-то запрещал, да? Вот.
То есть это как бы только про личное, то есть мы сможем говорить про то, что мы русские на русском языке, а вот про то, что про другие темы они не думали, что они могут.
Ну, я думаю, что если ты имеешь в виду какие-то острополитические темы, то их и не существовало особо в этом контексте. Ну, то есть мы понимаем, что есть определенное там количество политизированных граждан, вот, но оно совсем невысоко. И в Крыму, мне кажется, оно... Вот эта политизированность, да, скажем так, она была только в разрезе, типа, России и Украина, вот, и, типа, на Россию смотрели как, вот, типа, на то, кто, на какую-то сущность, которая их спасет вот от этих, ну, в общем, довольно несуществующих угроз. Вот, и они надеялись, что просто, типа, вот это будет их свобода. Оказалось, что свободы на самом деле нет тоже.
Я при этом часто слышу, что вот за последние 12 лет в Крыму мне толком не осталось украинцев, то есть те, кто жил там до 2014 года, часто говорят о том, что многие уехали, и туда приехало много россиян, и по вашему тексту не создается такое впечатление, но мне было интересно про это узнать. То есть действительно ли сменилось как-то население за это время или нет?
Слушайте, мне очень, на самом деле, даже вот за то время, пока я работал на полуострове, там, за те 3 года, мне так и не удалось понять, каково количество людей в Крыму, которые идентифицируют себя как украинцы. То есть были отдельные, ну, активисты, их было немало, но это все равно были десятки, даже не сотни, которые открыто позиционировали себя как украинцы, которые пытались поддерживать украинскую культуру, украинский язык. И это, кстати, очень дико раздражало местные власти. Были те украинцы, которые говорили даже о незаконности, значит, событий 2014 года и продолжали жить на полуострове. А некоторые из них подвергались преследованиям по таким, скажем так, спорным делам, не связанным как бы с их позицией. Но там у одного, например, вот нашли оружие, якобы он хранил дома незаконно, да, и там посадили. Поэтому мне очень трудно сказать, насколько произошло замещение населения. То, что приезжих много, те, кто купил вот как раз в этот период с 2014 по 2022 год жилье там где-нибудь в Севастополе, там, да, или в Ялте, или там в каких-то других курортных городах, их действительно много. Это в основном россияне, которые там хотели жить у моря, которые, может быть, не знаю, так или иначе, когда-то там были в Крыму, им нравилось в Крыму, вот, и они решили, в общем, туда переехать. Таких действительно много, особенно, точно могу сказать, что в Севастополе таких очень много людей. И удивительно, что при том, что многие сейчас как бы пытаются оттуда уехать, совершенно не дешевеет жилье при этом. То есть нет такого, что какой-то обвал там, да, рынка и какое-то массовое, видимо, бегство. В общем, вот этого, по всей видимости, нет. Вот. Но люди пытаются уехать, люди вывозят семьи, и местные жители вывозят семьи. Вот, по возможности. Об этом мы тоже в тексте говорили. Так что определенное пополнение, да, пополнение жителями произошло, потому что Севастополь вырос там 1,5 раза примерно за эти 12 лет. Да. Вот сейчас у них там свежая статистика. Они за 500 000 официально перевалили, но неофициально там, я думаю, еще 1100. А у них было там 400 000 человек жило до событий 2014 года. Вот. Но сколько человек выехало, я не могу точно об этом говорить.
Меня еще привлекла радиопрограмма «Товарищ майор, прошу разобраться». Кстати, мне показалось очень удачным начать текст из цитаты оттуда. Мне прям этот момент очень понравился. Вот. И интересно, насколько это вообще крымская особенность? Или такие передачи есть и в российских регионах, там, в Белгороде, в Курске, не знаю, в Москве?
Нет, слушайте, настолько ужасного, значит, настолько открытой, скажем так, да, пропаганды и настолько открытого стукачества и настолько открытой вот этой мнительности, да, настолько явной мнительности, какая есть в Крыму, этого нет нигде. Вот этого нет нигде, и это мне тоже объяснял один из героев, что они всерьез считают, что вот если вдруг Украина вернет себе Крым, то их ждет очень всех суровое наказание, какие-то люстрации, какие-то, в общем, не знаю, посадки, не посадки. Вот. При том, что никогда высшее руководство Украины о таком не говорило и не заявляло. Вот. Но они этого всерьез боятся, и люди, скажем так, действительно одержимы шпиономанией. Вот. Да. То есть меня за неделю, которую я сейчас находился на полуострове, меня 3 раза останавливали за фотографированием никаких, конечно, не военных объектов, ничего подобного, а просто за фотографированием на улицах. В том числе, когда я там фотографировал просто там достопримечательности, да, скажем так. И люди мне говорили, типа, молодой человек, а что вы фотографируете здесь? Знаете, как бы сейчас просто, ну, подозрительно все это смотрится, и один раз меня остановил полицейский, когда я просто фотографировал двор дома, в котором я жил. И он сказал, что, знаете, молодой человек, очень, говорит, подозрительно выглядят мужчины с рюкзаками, которые ходят и снимают, значит, это детские площадки это сейчас. И в общем, ну, у него не было претензий, как бы он убедился, что я журналист, и как бы и ушел дальше. Но эта шпиономания, она реально людьми владеет, люди реально боятся, и поэтому такие передачи с такими откровенными названиями, они находят поддержку. В смысле, они находят свою аудиторию, и их слушают, их лайкают там, да, и все прочее. Вот, хотя для меня совершенно удивительно, что может существовать передача с названием «Товарищ майор, прошу разобраться», что в этой передаче будут обсуждать, короче говоря, прямым текстом там всяких предателей и ждунов, которыми эти люди называют таких же жителей полуострова, но просто которые, не знаю, фотографируют непонятное им явление, типа бензовозов, простите, пожалуйста. Не буду рассказывать, с чем там была связана история, но суть в том, что мужик фотографировал бензовоз, и его за это, в общем, задержали. Вот, хотя, ну, просто фотографировал бензовоз, и все.
А вообще, извини, а вообще ждуны-то есть?
Знаешь, мне кажется, максимально некорректно обсуждать этот вопрос.
Вот. Почему? Есть, я же не спрашиваю тебя, какой фамилии.
Не, ну, слушай, ну, в Крыму, безусловно, есть люди, которые симпатизируют Украине, но я не думаю, что в моем положении, довольно уязвимом, я должен их обсуждать и должен о них что-то рассказывать.
Ничего себе.
А как, кстати, на вас реагировали, как на журналиста? Я так понимаю, что, ну, вот опять же, из истории про то, что журналистам фотографировать можно, вы не скрывали, что вы журналист.
Ну, на самом деле, нормально реагировали, потому что, опять же...
То есть никто не угрожал, сейчас вызову полицию?
Не-не-не-не-не-не-не. ФСБ? Не-не-не, на самом деле, журналистский статус, он от многого очень защищает. Вот, он типа сразу сильно легализует. В глазах людей и в глазах правоохранительных органов, и ну, в любых глазах. То есть все понимают, что если вот типа, что ты ходишь с камерой, да, ты там что-то снимаешь, ты кому-то пристаешь, что-то расспрашиваешь, но это твоя работа. И те, кто интересовались, да, те, кто спрашивали, я им объяснял, что вот я журналист из московского издания «Новая газета», и это снимало все вопросы. Никто не знает, что такое «Новая газета», но все понимают, что это московское издание, вот, и все понимают, что это московское издание, что, значит, этому человеку здесь можно работать. Ну, это и по факту так, на самом деле. Никто не может мне запретить этого делать. Вот.
Что-то странно, что никто «Новую газету»-то не знает.
Да, я тоже удивлена.
Может, ты кедром представлялся?
А зачем? Это только ухудшило бы положение дел. Кедр – иностранный агент.
А чиновники чего? Я вот помню, что еще где-то в году в 15-м я приезжал от «Медузы» в Крым, и спикер, по-моему, тогда был Константинов, или он до сих пор спикер?
Да, до сих пор.
Да, особенно, отдельно забавно. Отказался общаться, потому что «Медуза» не-не-не.
Слушай, ну я даже и не пытался сейчас с ними общаться. Во-первых, потому что они со мной не общались и тогда, когда я работал от «Новой». Вот. То есть они максимум отвечали на запросы, но ни разу у меня не получалось добиться ни интервью там с ними, да, ни каких-то комментариев от их пресс-службы оперативных, когда они были нужны. Вот. То есть это прохладное отношение чувствовалось уже тогда, а сейчас тем более. Ну и на самом деле, надо сказать, что все мы люди, и они, безусловно, сейчас все работают в условиях диких перегрузок, потому что смотришь на Аксенова, то, что он там говорит в своих обращениях, и просто видно, что мужик либо очень сильно пьет, либо он просто не спит вообще. Вот, потому что, ну, очевидно, сейчас такое, ну, Крым находится в настолько стрессовой ситуации, что им, они не могут эту ситуацию починить, но им приходится на нее как-то так или иначе реагировать.
Чё-то старик вот Аксенову посочувствовать мне совершенно никак
не дает. Слушай, не-не-не, а я и не призываю. Я просто хочу сказать, что они явно бы не стали со мной общаться, у них нет на это времени.
Кристин, ты не улыбайся, а вопрос задавай.
Вообще, да, ты задавай.
Почему я-то? Я отвлекся. Точно, это мы сейчас вырежем. Сори, я просто потерял свою бумажку.
Почему ты не хочешь это оставить? Хочешь хоть какой-то живой эпизод?
Еще у меня такой, не улыбайся. Понимаете, с кем приходится работать вообще?
Ну, это была шутка, тиран. Ее мы оставим, потому что она добавляет моему образу. А то, что я не могу найти вопрос, это надо убрать, потому что это делает меня более уязвимым в глазах общественности.
Уязвимость – это классно.
Мне ужасно понравилась фраза «Ну что теперь не отдыхать, что ли?», которую там одна твоя героиня говорит. Вообще думал ее сделать девизом, не решил про чего. В этом смысле, я тут, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, я смотрю иногда по-русски какие-то трансляции, иногда по-украински, и там меня поражает, конечно, реклама, которая примерно одинаковая и в Украине, и в России. Ну, наверное, это логично, она во всем мире примерно одинаковая. Ну, в общем, там и пиво, энергетики, какие-то банки, сервисы, и все это достаточно как бы на бравурной ноте, но поскольку это же реклама, ее невозможно делать грустной, поэтому как бы вы покупайте наше пиво, приходите в наш банк, и кажется, что никакой вообще ничего не происходит. Никакой войны нету, хотя как бы вот посмотрели рекламу, а с утра там обстрел, не знаю, Киева или Москвы, люди погибли, но все дальше продолжается. Но вот в этом тексте, в твоем, и в том, что я вижу после него, ты его тоже упоминал, это происходит, такое ощущение, что вот как бы то, что происходит с бензином, как-то прямо россиян поразило больше, чем все происходящее за эти 5 лет?
Ну, конечно, потому что это коснулось непосредственно их.
Ну, в смысле? Все остальное не касалось их, что ли? Понятно, что в них не прилетел беспилотник, но они видели, что он пролетал мимо и так далее, ну, и что он летел в новостях или над их городом, или в соседнем городе. Это их не касается лично, ты считаешь?
Нет, я думаю, нет. Я думаю, что на самом деле, знаешь, Илья, я тебе сейчас скажу, это касается не только бензина, это вообще касается всех, мне кажется, сфер жизни. У людей выработалась, во-первых, огромная толерантность ко всему плохому, ну, то есть, в смысле, они просто привыкли к всему плохому и не реагируют. Появился юмор висельника массово, вот, то есть, как бы, ну, уже пропадать из песней.
Ну, у меня он просто всегда был, поэтому... Я с ним живу всю жизнь.
Да, и поэтому, знаешь, как будто бы вот пока в тебя еще не тыкают палочкой, как бы... Ты можешь это все, ну, в общем, нормализовать, как-то, в общем, переработать внутри себя в какую-то шутку или в молчание, или еще во что-то, и пытаться жить своей частной жизнью, пока это возможно. Вот. А бензин, он ударил по этой частной жизни, потому что стало невозможно поехать на дачу. Ну, еще в Москве возможно еще поехать на дачу. В Москве еще есть бензин, да? А в Крыму его, например, вообще нет. Ну, нет. Ну, в смысле, людям запрещено продавать бензин. И все, собственно говоря. И ты смотришь, нет пробок в городах, да? И набитые, просто набитые автобусы, потому что все, кто раньше еще как-то ездил, да, на своих машинах, теперь все пытаются втиснуться в эти автобусы. На междугородние автобусы все еще продают бензин. Им все еще продают бензин. Если ты не смог купить билет на автобус, ты не можешь просто так поехать из Севастополя в Ялту. Ну, потому что как? Как ты поедешь? Ну, не на чем. Вот. И на самом деле, ну, то есть очень сильно это ударило по быту людей, просто по простым вещам, которые были им привычны. Вот. И, конечно, эта тема бензиновая, она очень многих всколыхнула. И она в Крыму еще всколыхнула. Почему? Они как раз поняли, что бензин им везли, значит, сначала по земле, да, через вот эти вот регионы всякие, там, Донецкие и прочее. И раз этот путь перекрыли, да, его перебили. И остался, значит, осталось два пути. Осталась паромная переправа и остался Крымский мост. А в, значит, 21 числа, когда я выезжал, если я правильно помню, из Крыма, паромную переправу тоже атаковали. Ее работу пришлось остановить. Вот. И люди поняли, что на самом деле Российская Федерация просто не может им гарантировать, что у них завтра будут элементарные удобства, да, потому что просто логистика нарушена. Логистика как повисла на волоске. Вот на Крымском мосту и на тех отчаянных людях, которые все еще пытаются проехать по дороге через Донецкую область. Вот это вот разрушение твоего нормального быта, разрушение твоей нормальной рутины, вот это, конечно, всех задело. Она еще не разрушена, но она висит вот просто на ниточке на какой-то.
Да, ну просто меня-то удивило, что... Опять же, мне сложно об этом судить, но есть такое ощущение, что это все-таки больше людей взбесило и как-то осложнило их жизнь, чем вот когда были перебои с интернетом, и в каких-то регионах там интернет не работал неделями. Даже в Москве, по-моему, такое было, когда на улице невозможно было пользоваться мобильным интернетом, можно было только заходить домой и Wi-Fi пользоваться. И то такое ощущение, что люди роптали как бы меньше.
Слушай, на самом деле мой опыт тут не релевантен, потому что я не живу в Москве. Там, где я живу, на Урале, да, собственно говоря, там не было этих проблем. А мои московские друзья говорили, что все-таки не то, что нету вообще интернета, да, а то, что он не ловит местами. Ну, то есть, он может не ловить на конкретной улице, да, там, или в конкретном районе каком-то, но, типа, вот в другом месте он как бы нормально работает. Опять, может быть, это их опыт, который тоже нерелевантен, да, там, это не социологический опрос. Поэтому мне тяжело рассуждать, какой эффект произвел интернет, а какой эффект бензин. Но бензин-то коснулся вообще всей страны.
А вот если мы говорим про жителей Крыма, да, ну, так их и обстрелы касаются. Вот, вообще они, ну, как бы не... Как они относятся к тому, что им отключили системы оповещения? Я, опять же, в силу того, что у меня нет подобного опыта, мне кажется, что это очень важная вещь. И одно СМС недостаточно, как я подозреваю. Но, может быть, я не права.
Да, я об этом тоже спрашивал. И на самом деле они нормально к этому относятся. То есть они говорят, что, ну да, СМС приходит, и все, и этого хватает. Те люди, с которыми я говорил, они просто повторяют вот эти тезисы о том, что иначе мы бы вообще не спали, иначе бы она орала все время. И возможно, в этом тоже есть какой-то свой поинт и какой-то свой смысл, потому что, ну, мы прекрасно знаем, что Белгород первое время реагировал на сирены и бежал в укрытие и все прочее, но когда они стали реветь по там 8 раз в день, эта реакция исчезла. Вот, потому что часто же бывает так, что сирена ревет, но ничего не происходит, да? И люди, ну, то есть беспилотник откуда-то вылетел, непонятно, к нам, не к нам, сирена обязана включиться. И люди говорят, что, ну, ты устаешь реагировать на это, и потом уже не воспринимаешь адекватно, есть ли какая-то угроза или нет какой-то угрозы. Может быть, в этом есть смысл.
А смс-ку можно просто сбросить, да, не заметить. Все, можно просто не реагировать и спать спокойно.
Да, 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 кстати, это хороший вопрос про то, можно ли спать спокойно, но люди спят вообще. Вот, на самом деле. В общем, это очень сложный вопрос. Я согласен, что он с моральной и этической точки зрения очень непростой, потому что, ну, как будто бы ночью, на самом деле, ты не слушаешь эти смс, и проспишь эти смс, и все что угодно. Вот. Но людям так проще, им, наверное, так проще справляться. Конечно, прикол отдельный, то, что туристам это не приходит. Вот. И если у тебя нет крымской симки, то как бы ты не получишь вообще ничего и не будешь знать, что что-то происходит. Это удивительно немножко. Мне кажется, что в этом плане Россия все никак... Она и раньше-то не хотела, на самом деле, присоединять Крым ни в коем случае. Вот. И не заходили туда никакие не крупные банки, никакие крупные компании, никто, все боялись. Вот. И сотовые операторы пока тоже пытаются держаться от него подальше и даже вот никак не сотрудничают со своими коллегами, которые предоставляют услуги связи на самом полуострове.
Подожди, но тебе не кажется, что тут как другая проблема? Странно не это, а то, что, в принципе, никаких попыток как-то изменить ситуацию власти местные не предпринимают. Им что, насрать на туристов? А туристы вообще в курсе этого? Это вот ты как-то выяснил, я так понимаю, случайно. А некоторые туристы это не выясняют, просто проводят отпуск там и так не узнают, что могли получать оповещение хотя бы по СМС. И вообще как-то тема где-то обсуждается, не знаю, на форумах, гостевых книгах.
Нигде не обсуждается. Да нигде не обсуждается совершенно. И я даже не знаю, что тут больше как бы глупости или предательства. Вот в том смысле, что у местных вообще есть теория, что им отключили сирены специально для того, чтобы туристы ни о чем не беспокоились. Я это не от одного человека слышал. Вот. Но согласись, что это же ужасно подло. Вот. Это просто подло по отношению к тем, кто туда поедет. То есть попытка сделать вид, что все хорошо, когда все нехорошо вообще ни разу, вот, она никого не красит.
А ты вот сделал, ты же журналист, ты сделал из этого новость? Это просто надо очень сильно найти у тебя внутри репортажа, а ты мог бы сделать из этого, в общем, новость, она, кстати, разошлась бы, я думаю, очень хорошо бы.
Илья, давай ты будешь моим редактором.
Ты был моим редактором. Мне, кстати, нужна работа. Если ты будешь оплачивать мне эти услуги мои, то я готов.
Ну нет, я не буду. Может, новая газета будет тебе оплачивать эти твои услуги.
Сейчас мы к собеседованию перейдем. Так,
а что, я уже конкурс прошел, собеседование.
Уже как все, тестовое задание выполнил, видишь? Один этап. А я хотела про мессенджер Max спросить. У вас одна из собеседниц рассказывает, что пыталась про обстрелы рассказать,
да,
что
да,
произошло.
Да, да.
А я не очень поняла. Она говорит, что он не дает как бы отправить, он блокирует. То есть она уверена, что это сам мессенджер, а не связь как-то?
Я тоже абсолютно в этом не уверен, на самом деле. Этот эпизод был упомянут для того, чтобы просто рассказать, что вот ей хочется этим поделиться, как бы она не может этим поделиться, да. Я совершенно не думаю, что это проблема в мессенджере, а скорее проблема в связи в Крыму, которая вообще не работает. Вот, то есть мобильный интернет просто лежит так, как он не лежит нигде. Ты вышел на улицу, и все, и ты пропал просто. То есть тебе, чтобы даже в ВК кому-то написать, это уж, прости господи, совершенно легальный вроде способ связи. Тебе надо, ну, оказаться в какой-то точке, где по какой-то счастливой случайности интернет еще не заглушен. И в общем-то, это только так работает. Вот. Поэтому я совершенно уверен, на самом деле, что проблема в связи, вот, в том, что она просто плохо работает. Вот. А это, ну, как бы, это такая трактовка от женщины, что какие-то злые силы не дают ей делиться бедами.
Многие ваши собеседники говорят о том, что они устали, что понятно, что они просто хотят спокойно, мирно жить, чтобы к ним приезжали туристы, было лето, было хорошо, они ходили на море, там, работали и так далее. А каким... У меня, наверное, двойной такой вопрос. Если вы их спрашивали, каким вообще они свое будущее Крыма видят? И когда они говорят про желание спокойно жить, они объясняют, вот при каких условиях вообще вот это спокойствие для них возможно?
Нет, не буду врать. Это вопрос, который придумали вы, а я не придумал.
Ничего, я могу на вторую ставку пойти редактором. Я
себе да, мне кажется, мы можем, да. Ваню будем шефствовать. Я возьму, дадим шефство, а то что-то как-то, да, я смотрю, совсем расслабился он там. Из-за отсутствия конкуренции.
Ну, хорошо, Илюш, я согласен.
Мне еще так понравилось, вот я что-то раньше не замечал, может, это у вас давно уже так врезаю, в этот текст называется «Заметки на полях». Так лампово и так по-новогазетному при этом я даже прослезился.
Я пытался ввести, не пытался делать это в формате дневника, но пытался везде обозначать даты. Вот, я понимаю, что это вышло, не вышло на самом деле по формату. Вот, у меня была идея, что как-то будет это типа дневничок какой-то, но это все равно сильно переросло в репортаж. Вот, и поэтому пришлось делать эти заметки на полях из кусков, которые я не понимал, куда можно вставить, но которые мне очень хотелось куда-то приткнуть и рассказать о них.
Да, точно нужен редактор, но одного у вас посадили недавно, так что, может быть, незавидная роль это. Ну что же, мне кажется, надо заканчивать. Ваня, не будем больше...
Плавный переход.
Критиковать. Плавный. Все равно текст интересный. Все-таки надо понимать, что там происходит во всех этих регионах. Спасибо Ивану, что он продолжает ездить.
Да, спасибо вам большое. Мне тоже текст очень понравился и было очень интересно читать. Здорово, что вы можете ездить и можете писать. И это все выходит в «Новой газете».
Хотя спасибо. Вот что меня реально поразило, я забыл. Да. Сразу не удалось ставить. Я что-то... Я вообще недавно понял, что узнал, что Иван москвич, потому что я всю жизнь думал, что он то ли уральский крымчанин, то ли крымский уралец. И опять же, несмотря на то, что мы это обсуждали, только сегодня в этом разговоре я понял, что тебя, оказывается, по заданию редакции отправляли на годы в какие-то, как бы, даже не назвать ли это командировкой, заставляли тебя жить в каком-то месте.
Ну почему? Я был не против совершенно.
А почему?
Ну, не знаю, кочевой образ жизни. Это интересно.
Это кочевой это образ жизни, это когда ты перемещаешься все время, а когда ты на 3 года остаешься в каком-то месте, это уже не кочевой образ жизни.
Ну, почему? Ты же ездишь вокруг, то есть ты получаешь весь Крым, да, получается, и ты его весь объезжаешь за эти 3 года, узнаешь его весь. Вот, потом ты получаешь Урал, и ты начинаешь кочевать там из Екатеринбурга в Челябинск, оттуда в Пермь, там в Башкортостан. Вот тоже, ну, это... Я понимаю, да, что ты имеешь в виду, что все равно слишком долго сидишь на одном месте, казалось бы, да? Но, не знаю, по-моему, это вполне интересно. Узнаешь что-то новое, узнаешь новых
людей. Да нет, это прикольно. Просто, честно говоря, не знаю, каких других людей еще. Особенно в том числе среди журналистов. А ты еще собираешься куда-то ехать дальше?
Я тоже с таким не сталкивалась.
Ну, нет, я слишком стар. Я уже сижу на месте, у меня...
А почему ты сидишь на Урале? Ты же из Москвы.
Ну, так судьба сложилась.
Офигеть. Да ты, наверное, единственный москвич, который переехал на Урал и не хочет возвращаться обратно.
А зачем?
Главное, там интернет что есть. Что ты не единственный москвич, который переехал из Москвы.
Я? Но я хочу обратно, да. Просто не могу. Капец, но я и на Урал хочу. Я бы и на Урал переехал. Короче, Вань, дальше тебе надо ехать. Поезжай на Дальний Восток. Там
да, у меня есть идеи там, есть задумки.
Да.
В Ростовской области прекрасно.
Советую поселиться тебе на Шокотане. Дальше некуда уже просто.
Видишь, ты ностальгируешь, да?
Да. Ну ладно, пока.
Пока, ребят, спасибо большое.
Хороших командировок тебе. Ну, если честно, я хочу в конце сказать пару фраз, потому что про Сергея Мингазова пришла новость, что он умер. Сейчас обсуждали его с подругой. И в сети он был тоже достаточно недавно. И вот раз, и как бы все. Он умер, и хочется, может, слишком пафосно сказать, но несмотря на то, что как бы много за что можно ненавидеть Владимира Путина там, за последние годы, и понятно, что от него страдает огромное количество людей, но как бы в том числе вот и конкретно Сергей Мингазов в последние годы своей жизни потратил на борьбу за свою свободу в очередном нелепом делу о фейках про армию. Получил штраф в итоге, но прокуратура собиралась подавал апелляцию. В общем, я же там не знаю, может, он от этого и заболел или нет, но в любом случае, как бы, жизнь его в последние годы была кошмарной, и в своем-то виноват тоже, и в этом виноват вот этот человек, который захватил и удерживает власть в нашей стране. Извините за такой пафос. А что молчишь, Кристин?
Да, и сказать тут нечего. Могу только согласиться с тобой и...
Ну да, Сергей, кстати, надо, конечно, добавить, что он это, я просто не сказал, это совершенно известный хабаровский журналист, то как бы люди с Дальнего Востока и журналисты, которые там бывали по работе, они его точно знают, потому что такой главный, ну не знаю, как сказать, человек, которому любой журналист, который приехал писать про регион, про Хабаровск, он с ним встречается и спрашивает, что тут происходит, с кем общаться, чего, какие движения. Вот, я тоже приезжал несколько раз по поводу протестов, конечно, хабаровских, мы общались. Ну и там старался помогать по его делам. На штраф мы собирали денег. Очень хороший был мужик. Очень жалко. Вот наш общий знакомый сказал, что она пыталась его заставить написать книгу про хабаровские 90-е. Но, вот, к сожалению, он не был сил в последнее время, и он не успел.
Да, хочется, конечно, верить, что все-таки мы увидим тот момент, когда в России журналистов, и не только журналистов, но и других осужденных по политическим делам освободят. Ставят покой уже. И, может быть, хочется надеяться, я понимаю, что надежды здесь мало, что увидим мы какие-то судебные процессы над теми, кто осуществлял незаконное преследование.
Не, не увидим. Но хотелось бы, конечно, но в это я не верю. Хорошо, что я сказал про Патреон в начале, потому что после неожиданного этого моего спича что-то как-то странно говорить про Патреон. Поэтому просто давай попрощаемся. Пока! С вами был подкаст «Давай голосом». Спасибо, что заслушали до конца.
Пока.
Пока.
Вы слушали повтор программы.